В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 4600 человек. Уполномоченная по правам человека Грузии отправляется в Цхинвали, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там грузина осетин. Израиль нанес ответные удары по территории Ливана. Число жертв стихийного бедствия на индонезийском острове Ява уже превысило 4600 человек. По данным Детского фонда ООН, в результате мощного землетрясения в субботу 20 тысяч человек были ранены, 100 тысяч остались без крова. Международные организации и многие страны обещают выделить миллионы долларов и направить продовольствие, врачей, спасателей и медицинское оборудование на Яву, говорит врач больницы в Джокьякарте.
Больше всего сейчас нужны медикаменты и медицинское оборудование. У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
На густонаселенном острове продолжаются подземные толчки. Со вчерашнего дня их насчитали более 400. Уполномоченный по правам человека Грузии Сазар Субари намерен отправиться в Цхинвали и на месте разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин. В Цхинвали заявляют, что грузинский спецназ применял силу в отношении задержанных. Грузинская сторона утверждает об избиении юго-осетинскими милиционерами 4 грузин. Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Медзаев так прокомментировал события.
Это, возможно, был один из этапов организации осложнения обстановки. В дальнейшем вводом войск. И поэтому мы переходим на казарменное положение.
Сказал Мендзаев в интервью российскому телевидению. А вот мнение сопредседателя смешанной комиссии по регулированию грузино-осетинского конфликта Бориса Чучеева.
Это провокация. И они, я думаю, что просчитались. Они думали, что мы тоже будем захватывать наших же граждан, правда, грузинской национальности.
Говорил Борис Чучеев. Ситуация в районе инцидента, несмотря на освобождение задержанных, остается напряженной. В Сухуми сгорело здание оппозиционной абхазской газеты «Нужное». Пожар, начавшийся утром, тушили несколько часов. Офис редакции сгорел полностью, а вместе с ним и архив газеты за 11 лет. По мнению пожарных, пожар произошел из-за короткого замыкания, но в редакции считают, что это поджог. Газета «Нужное» издается с 1995 года. Она единственная независимая газета в Абхазии.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес ответные удары по территории Ливана. Израильские самолеты обстреляли ракетами два лагеря палестинских боевиков на востоке Ливана и в пригороде Бейрута. Как сообщается, один боевик убит, пятеро ранены. За несколько часов до этого ракетному обстрелу с ливанской территории подверглась военная база на севере Израиля. Один военнослужащий был ранен. Израиль намерен подать в ООН официальную жалобу на Ливан. Россия по-прежнему категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил сегодня в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Али Лариджани. Иранское телевидение приводит слова Иванова о том, что Россия, в отличие от США, считает, что конфликт вокруг иранской ядерной программы может быть разрешен только путем диалога. Любое применение силы, сказал Иванов, только усложнит проблему и приведет к росту напряженности в регионе. Европейский Союз отложил еще на один год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Такое решение было принято во время двухдневного совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Год назад проект Конституции был отвергнут избирателями Франции и Нидерландов. Недавний опрос общественного мнения показал, что половина европейцев положительно оценивает членство в ЕС, однако многие озабочены политикой присоединения к Евросоюзу более бедных стран Восточной Европы. Президент Афганистана Хамид Карзай, находящийся с визитом в Тегеране, встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. После встречи Карзай сказал:
«Мы никогда не забудем, что Иран в течение 20 лет принимал наших беженцев, и не забудем, как он сотрудничает с нами в последние 4 года. Афганистан надеется на укрепление торговых и экономических связей между нашими странами».
Это был президент Афганистана. Махмуд Ахмадинеджад в ответ заявил:
«Афганистан и Иран – большие страны. У нас огромные возможности для сотрудничества во всех областях – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, новых технологиях, образовании и культуре. Во всем, в чем хотите».
сказал президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI провел в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение собрались не менее 800 тысяч человек. Сегодня же, в последний день своего пребывания в Польше, Папа Римский посетит бывший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором были замучены около 1,5 миллиона человек. Уроженец Германии Бенедикт XVI перед самым падением режима Адольфа Гитлера был призван в армию. По словам понтифика, жестокость нацистов послужила одной из причин его решения стать священником. В России сегодня отмечается День пограничника. В Москве порядок и безопасность массовых гуляний будут обеспечивать свыше 3500 милиционеров. В Италии проходят выборы в местные органы власти, на которых правые, потерпевшие поражение на недавних парламентских выборах, надеются взять реванш. Самое большое внимание устремлено на выборы мэров в 4 крупных городах – Риме, Милане, Турине и Неаполе. Голосовать итальянцы будут в течение 2 дней – сегодня и завтра. В Колумбии сегодня президентские выборы. Мало кто сомневается, что нынешний глава государства Альваро Урибе будет переизбран на 2-й срок. Судя по опросам, за него готовы проголосовать 55% колумбийцев. Напомним главные новости к этому часу. Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 4500. Уполномоченный по правам человека Грузии отправляется в Цхинвали, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там грузины и осетин. Израиль нанес ответные удары по территории Ливана. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Наш сегодняшний прямой эфир из студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Мой сегодняшний собеседник, историк культуры и переводчик Константин Азадовский. Добрый вечер, Константин Маркович.
Добрый вечер.
Вот перед эфиром мы с вами разговаривали, и вы заказали мне произносить слово «литературовед» как слово с очень плохими, в общем, ассоциациями, с неточным употреблением. Вот давайте с этого начнем. Что ж плохого-то в слове «литературовед»?
Что ж вы так меня выдаете? Что подумают мои коллеги?
Историки культуры и переводчики, я думаю.
Я сказал просто, что отдаю предпочтение формулировке «историк культуры» перед литературоведом, потому что наше литературоведение чрезвычайно оказалось размытым, что ли, в настоящее время. Очень уж разные методы, очень разные подходы. История литературы тоже как бы литературоведение. Есть более близкие к лингвистике, к точным наукам методологии. Их разрабатывала, в частности, многие годы семиотическая школа в Москве и в Тарту. Это тоже литературоведение. Есть стиховедение. Очень раздробилась эта наука и настолько раздробилась, что не совсем понятно, что же имеется в виду. Поэтому лучше историк литературы.
То есть это просто уточнение специальности. Я думаю, тут ничего-то обидного ни для кого нет. Но, кстати, я вспоминаю, что в записках, выписках Михаила Гаспарова он тоже постоянно возвращается к этой теме, очень, очень так иронически отзываясь именно об этом понятии, за которым кроется... Это, знаете, как каждый про свое болото, как я вздрагиваю там от словосочетания «писатель-сатирик», потому что никогда не знаешь, что имеется в виду. Джонатан Свифт или рассказчик чужих анекдотов со сцены. И то, и другое как-то.
К Михаилу Леоновичу я бы тоже не применил слово «литературовед», настолько он был шире, чем это понятие. Я не помню сейчас, почему оно вызывало у него сомнения или неудовольствие, но это был человек такого, специалист такого универсального плана, и переводчик, кстати, и блестящий рецензент, и стиховед в первую очередь. Он хорошо понимал вот эти разные потоки, которые сливаются в слое литературоведения, и, может быть, широта этого содержания сегодня смущала его тоже.
Вот смотрите, что интересно и, ну, и в Гаспарове, но и в вашей фигуре. Надеюсь, уж вы не обидитесь, что через запятую с Гаспаровым. А вот с одной стороны такая узкая специальность. Ну, узкая для, с точки зрения вообще науки, да? Вот литературоведение, стиховедение, какие-то древние культуры у Гаспарова, Рильке или там Серебряный век у вас. И в то же время политзаключенный, в то же время самиздат в 70-х годах. Откуда, где это смыкается? Как это сомкнулось в вас?
Ну, это, наверное, лучше спросить тех, кто создал в моей биографии такие...
Перепады.
Скажем так. Есть ли в этом закономерность или нет, я, честно говоря, не задумывался. Возможно, и есть. И первое, что мне приходит в голову, это... Кстати, та часть литературоведческой науки, которая всегда притягивала меня в большей степени, чем другие, а именно сопоставление русской науки с западной культурой, с западной русской литературой, прежде всего, с западной литературой. Вот внутри литературоведения есть такой аспект сегодня, сравнительное литературоведение, компаративистика. Вот это, собственно, с ранних лет меня и притягивало. Я вырос в пору, когда в стране был железный занавес, когда... На период моего детства раннего приходятся все идеологические сталинские кампании конца 40-х, начала 50-х годов, гонения на интеллигенцию. Одной из жертв этих гонений был мой отец, профессор Ленинградского университета, который наряду с другими был тогда из университета, из Академии наук, отчислен.
Космополит.
Как космополит. И это каким-то образом предопределило, вероятно, мою дальнейшую жизнь, все в совокупности. Это был запретный плод в какой-то степени. Вот все, что по ту сторону занавеса. Западноевропейские языки, литература, культура та. И поэтому к этому тянуло.
То есть вы решили преклоняться перед Западом профессионально?
Да, я с юных лет оказался низкопоклонником. И старательно, ну, семья этому способствовала, изучал западные языки. Мама у меня вообще была немецкого происхождения, старалась дома по-немецки даже со мной разговаривать. Я учился в испанской школе, так сложилось, что очень много языков. И впоследствии, когда начались 60-е годы, период оттепели, эти иностранные языки вдруг воплотились в живых людей, стали появляться иностранцы. Вот это был момент, как бы вызванный, мой интерес к ним был вызван прежде всего, ну, я всю жизнь занимался языками, мне интересно было поговорить с носителями языков. До начала 60-х годов я уже был, ну, взрослым человеком, 20 лет, но у меня не было возможности поговорить с живым англичанином, живым французом. Вдруг они появляются. Но это были уже так называемые контакты. И эти контакты находились под кое-где весьма интересовался и даже славистами, профессиональными контактами.
Да тут, собственно, неподалеку мы беседуем в студии «Радио Свобода», тут большой дом совсем рядышком.
Можем дойти за несколько минут.
Да-да.
И вот, я думаю, где-то здесь, в 60-е годы, это начало в моей судьбе как-то сливаться вместе, соединяться. Такой профессиональный интерес и образ жизни. Для меня это было довольно органическим модусом существования, потому что я занимаюсь Западом, западными литературами, западными языками, приезжают слависты, приезжают общие интересы, да еще на языке можно поговорить. Никаких таких особенно целей, которые часто преследовали мои сверстники, встречаясь с иностранцами, в общем, у меня не было, но это-то, вероятно, и было опасно.
И, бескорыстие самое опасное.
Вот да, именно, вот. Да. И в какой-то момент, в конце концов, это переполнило чашу терпения в тех кабинетах, из которых наблюдали за мной и за моими действиями. И в конце концов было сфабриковано то уголовное дело, которое вообще не без шума прошло тогда в 80-81 году. По западным средствам массовой информации, да и у нас в интеллигентных кругах тоже был известный резонанс.
Вы оказались наркоторговцем, насколько я помню.
Я оказался, не надо меня уж так совсем обижать, я оказался наркохранителем. Это все-таки...
Ну, тоже не рильки.
Это не рильки, но торговлю как-то нужно доказывать. Вот там, видимо, в чем. Охотно бы, наверное, сделали бы наркокурьером, но тут нужны какие-то улики, нужны люди, с которыми встречался, где, когда, даты, имена и так далее. А хранение — это просто. Так и было написано. Неизвестно для какой цели, неизвестно от кого получено. Охранить дома на полке с книгами. При обыске обнаружены 5 грамма наши. Вот они и сыграли роковую роль. 2 года.
Ну да, довольно высокая концентрация. Я имею в виду к сроку заключения пограмно вы получили очень серьезно. Да.
Это определил суд, да. Опираясь на наши законы.
В эфире «Радио Свобода», в прямом эфире из студии в Санкт-Петербурге историк культуры и переводчик Константин Задовский. Вы можете позвонить нам по телефону 8-800-200-22-12. Звонок, разумеется, бесплатный. 8-800-200-22-12. Теперь, Константин Маркович, про круг общения. В этом круге общения, ну, только из того, что легко можно было узнать из интернета, в этом круге общения находился Иосиф Бродский. С каких примерно лет, как рано он оказался в вашем круге общения, а вы в его?
Довольно рано. Вообще Ленинград того времени, как, может быть, и нынешнего времени, как и Москва, как и Нью-Йорк, это некоторые деревни. Все рано или поздно друг с другом знакомятся, находят друг друга. И будучи людьми одного возраста, одних интересов, одного круга, мы с Бродским столкнулись году в 60-м впервые. Я услышал его выступление в университете на одном вечере. Он читал с Бобышевым и Рейном вместе свои стихи. Меня сильно потрясло то, что я услышал. И случилось так, что через несколько дней я столкнулся с ним в одной компании. Я подошел к нему, представился, пригласил его ко мне заходить, оставил свой телефон. С этого началось наше знакомство. Продлившееся, собственно, ну, с естественными многолетними перерывами до его смерти.
У нас есть звонок. Андрей, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, Андрей.
Говорите. Здравствуйте, Виктор, да. Здравствуйте, Константин. Вот у меня такой вопрос к литературу. Как вы относитесь к тому, что современные писатели при написании книги употребляют ненормативную лексику, мат, элементы порнографии?
Ничего вопросов.
Я отношусь к этому по-разному. В тех случаях, когда это употребление оправдано, когда я чувствую, что это текст действительно художественный и совершенно органически вплетаются в этот текст и матерное словцо, что ж, оно в конце концов не придумано автором, это же из народного лексикона все берется. В этом случае меня это вполне устраивает. Когда это становится самоцелью, когда делается нарочито для того, чтобы привлечь внимание, это вызывает, да, часто и омерзение просто вызывает, вот нагромождение. Тоже касается и, я бы сказал, порнографии, касается эротических сюжетов, эротических тем, эротических сцен. Они совершенно, это часть жизни каждого из нас, и то, что литература обращается к описанию тех или иных интимных сцен, в этом я ничего совершенно не вижу. Есть вопрос, как это сделано? Вот как это сделано? Знаете, если мы уберем любовь и эротику, и, простите меня, постель из художественной литературы, то мы почти все оттуда уберем. Все дело в том, как это сделано, каким способом, литературно или не литературно. Вот и все.
С этой точки зрения как раз Иосиф Бродский является примером культурного использования, да. И лексики, и тематики. Тут уж действительно, из какого сора там растут стихи и какая там терминология. Но там действительно вопрос цели, с которой это делают. Вот тут
да,
же
и ссор. Я не думаю даже, что матерные слова — это ссор. Вот я бы так не стал относиться к этому пласту речи.
Нет,
народной.
В данном случае я говорю, в данном случае об описании процессов, которые случаются у Бродского, и очень подробные, и при этом это высочайшая литература.
Да. Да, это, в этом смысле, да, конечно, вот эротическим таким, эротической стихией достаточно проникнуто у него творчество, об этом много можно найти, иногда в косвенной, в непрямой, в художественно опосредованной форме, всегда это сделано мастерски, точно так же, как у него иногда проскальзывают и матерные словечки, он считал, что это нужно, и задумываясь, тоже понимаешь, что вот его слух великого гениального художника, это слово поставил на свое место.
Величие гениальное. реальность вот так, такого рода оценки, когда они у вас появились по отношению, в отношении к Бродскому?
Рано. Бродского в те годы принимал не такой. То есть сразу же были люди, которые почувствовали его значимость. И я бы сказал, что мне тоже было ясно уже тогда, что он значительней всех моих современников, что его художественное слово — это некоторый прорыв, я еще не знал куда, в русской поэзии, в русской словесности. Масштаб его до конца был непонятен мне и другим просто потому, что Бродским в 60-м или 62-м году было написано значительно меньше, чем спустя 25 лет. Но масштаб его мы, конечно, чувствовали. Повторяю, это был довольно узкий круг людей. Я много помню люди, которые потом присягали Бродскому в верности, литературные, его товарищи, поэты, критики, они поначалу, в те годы, в начале 60-х, довольно критически воспринимали. И им не нравилось многословие, я помню, им не нравится один даже очень известный впоследствии поэт мне сказал, что всем хорош твой Бродский, да какой-то ущербный. Вот такие, я помню.
А Лермонтов не ущербный?
Да, не очень понятно. Но было много скепсиса в отношении Бродского. Круг, но, тем не менее, он был, ну, мне казалось, что это большой поэт, скажем так, в начале 60-х годов. Слово «большой» уже почти граничит со словом «великий». Сейчас, когда история уже отодвинула в прошлое, и можно оглянуться и как-то увидеть Бродского в перспективе русской поэзии 20 века и посмотреть с точки зрения сегодняшних поисков в области поэзии. Да, я не стесняюсь этого слова. Он гениальный поэт. Один из немногих, их было, к счастью, у нас на русском языке в России. Он не один, он не единственный, но он один из 5, 6, 7 гениальных поэтов.
Петербург. Борис прозвонился. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер. Можно говорить?
Мы с Константином Марковичем вас слушаем.
Константин Маркович, это вас Борис беспокоит по поводу статьи вашего папы, которую вы мне давали. Я ее прочел, мне показалось, что она не только интересна, она очень хорошая, и даже, я бы сказал, выводы какие-то, они очень глубокие, надо сказать, они какой-то отклик даже в нынешнем времени имеют. Единственное, но у меня не получалось с вами связаться. Я вам звонил все время, и вас не было. Вот. Может быть, вы мне позвоните? У меня... У
давайте
вас,
мы сделаем так.
Да.
Давайте мы сделаем так. На всякий
все,
случай.
Извините за беспокойство.
Нет, Борис, все замечательно. Сейчас, да, пожалуйста.
Борис, я несколько раз хотел с вами связаться, но вы не оставляете на автоответчике ваш номер телефона, а то, что у меня было, я не могу найти. Поэтому, пожалуйста, повторите ваш номер телефона, я сразу же вам позвоню.
Да, замечательно, у нас такое бывает в эфире «Радио Свобода». Иногда случается так. Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Ну, во-первых, я хочу это, как-то Виктору поздравить, что он дышит нашим воздухом питерским. Вот. А вопрос у меня Константина. Вот. Я бы хотел узнать, вот, что он думает. Все-таки у нас литератор — это больше, чем поэт в стране. Ну, а вот грозящим разрушением исторического облика Санкт-Петербурга. Ну, вот это странное сооружение господина Перо, это просто пародия на рядом стоящие купола собора. Вот эти вот сотни забиваемых свай, они практически в километре от эпицентра, они уничтожат все старые строения. Там же очень сильно там передаются эти удары. Потом вот стремление превратить Санкт-Петербург в Детройт по сборке автомобилей. Сейчас даже не хватает у нас рабочей силы. А вот что будет, когда вот сюда привезут этих, кто будет работать на этих заводах?
Сергей, вопросы понятны, сейчас давайте,
да,
отвечайте.
Ну, у нас не литератор больше, чем поэт, а поэт больше в России, чем вообще все остальное, это известно. А что касается архитектурного облика, я, понимаете, не специалист, а только житель, гражданин этого города. Эти супер современные новшества, в частности, вся эта история с Мариинским театром, мне не нравится, я вам должен сказать. Я за то, чтобы, если бы можно было проголосовать или как-то высказаться, я бы высказался и поставил свою фамилию под обращением, не знаю к кому, чтобы вот этот сложившийся изначально Петербург 19-го, до начала 20 века в особенности, чтобы его берегли как жемчужину среди других городов, уникальных городов мира. Мне не нравится даже центр Помпиду в Париже, он меня не убеждает. Много было споров вокруг этого, вписывается, не вписывается. Мне показалось тоже, что он выпирает, мешает. Но что можно сделать? Все проекты такого рода проходят через комиссии, в комиссиях сидят специалисты, и их решение, их мнение, и огромную роль в наши дни играет, конечно, финансовая сторона дела, и голос общественности, как мне кажется, не перекрывает эти решения, к сожалению.
Вот тут я позволю себе немножко вступить в диалог. Конечно, идеальной конструкции здесь нету. И власть всегда от общества на каком-то расстоянии, везде. Они не сливаются никогда в полном любви и экстазе. Но дистанция от власти до общества бывает различна. Вот, скажем, строительство метро или какой-нибудь там памятник. И вот в одном городе недавно проходил референдум по поводу того, строить там метро или нет. Власть была вынуждена публично всю смету выложить, да, публично все плюсы и минусы. Была длительная дискуссия в СМИ, после чего был референдум, на котором было решено метро в городе не строить. Город называется Цюрих. Понимаете? Значит, в нашем случае метро или вот такого рода какое-то произведение искусства, назовем вот так, или что-то еще, какое-то аналогичное Церетели в Москве, решается, да, есть комиссии, но эти комиссии никаким образом не контролируются общественностью, практически никаким образом. Представьте себе, что москвич или петербуржец может реально повлиять на то, что это будет стоять посреди его города или не будет, практически нулевая, очень небольшая вероятность. И вот здесь эта связь между теми самыми демократическими механизмами и тем, где мы будем жить с нашими детьми и внуками.
Да, но в городе Цюрихе, мне кажется, можно было бы и не строить метро, настолько там проблема транспорта решена и без метро. Город вот небольшой, там все идеально функционирует, не нужно. Вопрос о строительстве метро, это где-то все-таки там... Тут момент функциональности скорее преобладает. Тут нет в случае с метро эстетической составляющей. В случае нового здания в центре Старого Петербурга, тут на первый план выступает момент эстетический. Разрушает или не разрушает старый облик, гармонически, естественно, сложившийся. Мне кажется, что разрушает. Ну, а на вторую часть вашего вопроса по поводу строительства западными компаниями своих предприятий, занятости и так далее, могу сказать только, что я это приветствую. Я рад, что будет построен завод, где будут производить Тойоту. Она будет стоить значительно дешевле, чем стоит сейчас, и я смогу, наконец, купить себе иномарку.
Вот другой взгляд на ту же проблему. И все-таки у нас остается около минуты до конца первого отрезка эфира. Вот когда мы говорим о демократии, это очень интересная вещь, то часто, как и слово «литературовед», от неточного употребления, да, начинают шарахаться люди. А демократия в сущности – это всего лишь какое-то количество механизмов, как мне кажется, которые позволяют, это инструмент для решения любой проблемы. Вот любую проблему можно решить тоталитарным путем, от выведения тараканов, да, либо вот я говорю, что будет так, да, и будет так, либо мы как-то заинтересованные люди обсуждаем. И вот здесь степень зависимости этой комиссии от мнения общества, утыкающиеся в простые вещи, будут выборы, не будут выборы, кто выбирает эту комиссию, а власть, которая это делает, несет ответственность, несет, в каких случаях несет или не несет, это, от этого, собственно говоря, и зависит качество демократии, в которой мы живем. Мы встретимся после выпуска новостей, а пока небольшой анонс. Сегодня в 20:00 и в 2 ночи в программе «Лицом к лицу» двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Зимин, ведущий программы Владимир Бабурин. Встретимся после новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява превысило 4600 человек. По данным Детского фонда ООН, 20 тысяч человек были ранены, 100 тысяч остались без крова. На густонаселенном острове продолжаются подземные толчки. Со вчерашнего дня их насчитали более 400. Уполномоченный по правам человека Грузии Сазар Субари намерен отправиться в Цхинвали и на месте разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин. Ситуация в районе инцидента, несмотря на освобождение задержанных, остается напряженной. Израиль нанес ответные удары по территории Ливана. Как сообщается, один боевик убит, пятеро ранены. За несколько часов до этого ракетному обстрелу с ливанской территории подверглась военная база на севере Израиля. Россия по-прежнему категорически против применения силы в отношении Ирана. С этим заявлением выступил сегодня в Тегеране секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на встрече с иранским коллегой Али Лариджани. Европейский Союз отложил еще на один год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Решение принято во время совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Папа Римский Бенедикт XVI провел в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение собрались не менее 800 тысяч человек. Сегодня же, в последний день своего пребывания в Польше, Папа Римский посетит бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Организация международной амнистии исполнилась 45 лет. Правозащитники отметили это событие, начав глобальную кампанию борьбы с государственной цензурой в интернете. В России сегодня отмечается День пограничника. В Москве порядок и безопасность массовых гуляний обеспечивают свыше 3500 милиционеров. В Италии проходят выборы в местные органы власти. В центре внимания выборы мэров в 4 крупных городах – Риме, Милане, Турине и Неаполе.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Напомню, что мы находимся в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Сегодня у меня в гостях историк культуры и переводчик Константин Азадовский. Наш телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. У нас есть звонок из Москвы. Павел, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый. Алло.
Добрый вечер, день. Павел, вы в эфире говорите.
Добрый день, будьте добры. Всем здоровья. У меня вот к вам вопрос, такая реплика, и Константину Михайловичу, и к вам,
Виктор. Владимир Маркович, да-да-да, я слушаю.
Вот скажите, пожалуйста, я не знаю, вот желание, это только вот нашему пространству свойственно так маркировать людей, я не знаю, большой, великий, гениальный. Я не знаю, это свойство нашего пространства. И вот еще, и тоже к вам обоим у меня вопрос. Вот это знакомство с перерывами, это что это значит? Вот, Виктор, вы с женой знакомы как, с перерывами или навечно? Спасибо.
Так, вторую часть вопроса я попытаюсь осмыслить, а пока первое более-менее понятно. По поводу того, что мы так легко, по мнению радиослушателя, бросаемся вот высокими словами. Великий поэт. Ну, давайте пусть лучше Константин Маркович ответит.
Да ну что ж тут сказать. Это слова, в которых есть, прежде всего, отношение говорящего. Мое отношение к ряду поэтов XX века, русских, но не только русских, таково, что к ним вполне приложимы слова «великий», «замечательный», «гениальный», «единственный в своем роде» и так далее. Если в этом жанре устного разговора, мне кажется, вполне уместным. Если это приобретает письменную форму, и в каждой строчке это слово начинает повторяться, ну, возможно, это будет выглядеть несколько нелепо, и вообще в письменный язык должен быть немножко другим, чем устный. Ну, не очень понимаю, что вас могло покоробить в слове «великий» или «гениальный» в приложении к Иосифу Бродскому.
Ну, видимо, не совпадают оценки. Но давайте возьмем шире. Что нужно для того, чтобы, с вашей точки зрения, чтобы называться... Чем поэт замечательный, а таких было довольно много в 20 веке, да? Мы не хватит пальцев наших рук, чтобы перечислить замечательных поэтов, очень интересных поэтов. И тем не менее, что такое великий поэт? Человек, создающий свой язык, новый язык, вот до него так было нельзя, как Маяковский и Лесенко. Вот так было нельзя писать, появился Маяковский... Оказалось, что можно. Или Бродский. Вот нельзя было переносить предлоги, да? Ну, условно говоря, формальная сторона вопроса.
Ну, стало это можно. Один из приемов, которых множество. Конечно, вы ответили на этот вопрос совершенно точно, Виктор. Великий поэт создает свой абсолютно язык, поэтический язык. В этот язык входит очень много составляющих его компонентов, и лексика, и ритмика, и музыкальность, или, ну, вот Маяковский создал новые ритмы. Язык его тоже, конечно, был совершенно не похожим на любой другой язык. Я могу сказать так, что вот если вы мне прочитаете две или три строчки какого-нибудь поэта, и я сразу же могу определить, кто это такой, то об этом поэте уже можно говорить, как о поэте с большой буквы. Это значит, что вот это ему удалось. Другое дело, что среди тех, кого мы называем великими, замечательными, гениальными, есть поэты более близкие нам и более далекие. Мы любим кого-то больше, кого-то меньше. Это неизбежно. Это моменты вкусовые, и они у специалистов тоже присутствуют. Я думаю, что Хлебников поэт гениальный, но он мне не очень близок, не буду сейчас раскрывать это. Бродский мне гораздо ближе. Может быть, ближе или глубже для меня Бродского поэт Осип Мандельштам, но это абсолютно соизмеримые для меня величины.
У нас звонки. Из Петербурга дозвонилась Надежда. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я историк Востока, и у меня два вопроса, Константин Маркович. Один связан с тем, что случилось с вами по вине, в общем-то, советской власти. Скажите, эта организация, которая вас на два года вырвала из ученой такой замечательной жизни и заставила страдать, она как-то извинилась перед вами? Это первый вопрос. А второй, не находили ли вы, занимаясь замечательным русским поэтом Николаем Клюевым, в его архивах каких-то следов переписки или, может быть, записки какие-то Андрея Яковлевича Борисова, востоковеда-семитолога?
Замечательный вопрос.
Да, вопросы оба хороши. На второй я вынужден, увы, ответить отрицательно. Ну, добавив, что, собственно, архива Клюева как такового нет, его судьба вам известна, он был расстрелян в 1937 году, и, собственно, никакого архива не осталось, остались какие-то документы, материалы, рассеянные по разным хранилищам, нет. Андрея Борисова ничего не встречалось, я бы даже сказал, что и нет. А вот что касается организации, то тут я ответил бы так, и да, и нет. Организация, как таковая, разумеется, не извинилась. Я вообще не очень знаю, перед кем она хоть раз извинилась. Но организация эта была не... Она была, так сказать, ну, как бы государством в государстве, достаточно самодавляющей, и в то же время она была подчинена государству. Она была подчинена КПСС, она была, так сказать, вот этот вот спецслужбы, ну, это такие всегда в какой-то степени цепные собаки режима любого. И в нашей стране, где, как бы ни относиться к некоторым оттенкам и аспектам нынешней жизни, все-таки очень много изменилось и отношение к людям пострадавшим. В 90-е годы это было особенно очевидно, и государство, и как бы извинилось вот за те организации, которые это делали. Не нужно абсолютизировать вот эту вот организацию из трех букв, не нужно, она... тоже была проводником определенной политики, определенного курса. И, так сказать, эти без конца удары по этой организации, которые наносились, особенно в 90-е годы, мне подчас... У меня нет симпатии к этой организации, но они напоминали мне подчас, ну, что ли, вот собака, кусающая палку, которую бьет хозяин. Палка виновата. Виновата все-таки не палка, виноват хозяин. И вот этот хозяин в лице государства, он извинился. Я признан, был реабилитирован, я признан был жертвой политических репрессий. Об этом довольно много. Юрий Щекочихин дважды по этому поводу выступал в литературной газете, поставил все точки над «и». Я мог бы быть удовлетворенным. Другое дело, что по данному сюжету до сих пор не восторжествовал закон. Не так даже важно вот для меня, как тебя назовут, и попадешь ли ты или не попадешь в число льготников, гораздо важнее, чтобы восторжествовал закон. А закон гласит, что любая вот фабрикация доказательств уголовного преступления – это есть само по себе уголовное преступление. Что-то подкинуть кому-нибудь, подложить, вот создать, вот кошелек сунуть в карман и так далее. Это есть, это преследуется законом. Значит, сказав «А», нужно говорить «Б». Но это «Б» не было сказано.
Было сказано «К» и «Г», а вот «Б» как раз... вы знаете, это перед тем, как новый звонок будет, я вам хочу сказать, что сейчас уже в дивную историческую эпоху, когда палка и собака все-таки наконец слились. Значит, палка и хозяин, точнее говоря. Значит, наконец слились в одно. Сейчас эта дивная организация уже
палка,
у власти.
Палка, собака и хозяин.
Да-да-да. Нет. Да, ну в каком-то смысле да. Но как минимум палка и хозяин. Они уже одно. Сейчас, а эти люди у власти. Да, большой дом сейчас у власти. И уже сейчас можно было бы и спросить. Может, сейчас ответит? Ну, это такой риторический вопрос, конечно. Москва, Прохор, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Виктор Анатольевич.
Здравствуйте.
У меня вопрос и к вам, и к вашему гостю. Понимаете, вот я недавно прочел у писателя Марка Алданова исторический очерк, посвященный известному провокатору Евно Азеф. Вы знаете эту фигуру?
Да, конечно.
Да, и вот мне там очень понравилось одно определение – моральный идиотизм. Очень хорошо, мне понравилось. Скажите, а вот это определение можно приложить к горячо любимому нашему Владимиру Владимировичу Путину и шире вообще ко всем людям, находящимся сейчас у власти на самой вершине? Вот просто мне кажется, даже если бы такие несчастья, как Беслан, Норд-Ост и так далее, происходили с периодичностью раз в неделю, мне кажется, вряд ли это повлияет на его хороший аппетит, настроение доброе и так далее, и так далее. Прям как с гуся вода. Можете вот на этот счет высказаться?
Ну, я, как вам сказать, сильно вступаться не буду, скажем так. Формулировки Алдановской я не знал, и она мне очень нравится. Моральный идиотизм – это грандиозная формулировка. Причем это свойственно людям очень высокого интеллекта. То есть интеллект и способность краснеть – это вообще разными участками головного мозга, видимо, управляются эти вещи. То, что они существуют врозь, и вообще врозь существует, и в случае с персонажем, о котором вы упомянули, я имею в виду не Азефа, для меня безусловно.
Ну, вы знаете, я вообще против того, чтобы кому бы то ни было применять и, так сказать, вот чтобы ставить знак равенства уже какой-то короткой формулировкой, оценкой очень краткой из двух-трех слов, и личностью, тем более общественной фигурой.
Ну, спрямляется, конечно. Спрямляется смысл очень сильно.
Мы, да, вот в этой краткости теряется очень много дополнительных смыслов, которые важны. Наш нынешний президент фигура, как мне представляется, довольно сложная. Хотя бы потому, что Владимиру Владимировичу приходится управлять довольно сложной страной, в которой много самых разных противоречий. И социальных, и национальных, и экономических, и политических, и так далее. Ему нужно это все как-то, и это было задача его как политика, и отчасти он с этой задачей, на мой взгляд, справился, привести к какому-то балансу. Потому что 90-е годы, как мы помним, когда власть бесспорно была такая, ну, можно сказать, более демократическая, в политическом смысле это было бесконечное противостояние одной ветви власти, другой ветви власти, шла напряженная борьба, шахтеры выходили на рельсы, люди, шахтеры стучали касками в Москве на Красной площади, много чего было. Значит, какой-то удалось создать баланс. Все, что сделала команда Путина за последние годы, для меня не выглядит в черном свете. свете. Какие-то результаты достигнуты. Но вот в том, что бесспорно в действиях нашего президента момент прагматический преобладает над моментом моральным, вот с этим я готов согласиться. Путин, на мой взгляд, более прагматик. И такие моменты, связанные вот с культурой, с моралью. Не случайно вот интеллигенция, которая играла куда большую роль в 90-е годы, сейчас оказалась какой-то отодвинутой. Интеллигенция многого не принимает. Условно говоря, интеллигенция, слово тоже не очень понятное. Но вот интеллектуальная элита, она оказалась немножко в стороне. Нет такой поддержки власти, какая была в конце 80-х годов при Горбачеве или в 90-е годы. В частности, потому что эти гуманитарные и нравственные составляющие политики, эта часть общества очень глубоко всегда ощущает. Поэтому какая-то доля истины в том, что вы сказали, вероятно, есть. Просто я не стал бы это вот так несколько упрощенно формулировать.
У нас есть звонок из Германии. Алло, сорвался. Тогда Москва. Наталья, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня по одному вопросу к каждому из участников передачи. Вот господину Азадовскому вопрос, вот вопрос, просьба вот рассказать о ситуации 60-х, 70-х годов в Ленинграде в среде творческой и научной интеллигенции, когда вот давление совмещалось с творчеством. Меня интересуют две фигуры. Это Довлатов и Мейлах-младший, потому что, насколько я знаю, последний претерпел нечто подобное, что и участник передачи. А второй вопрос господину Шендеровичу. Будете ли вы выяснять отношения с госпожой Собчак, поскольку она организует, как я знаю из радиосообщений, молодежное движение, видимо, для такой же молодежи, как она сама, с названием «Все свободны».
Нет, ну, понимаете, я не зарегистрировал как торговую марку название своей программы, и по этому поводу с госпожой Собчак разбираться не собираюсь. Но очень симптоматичное название. И я писал уже госпоже Собчак, вот я сформулировал, что там название статьи Ксения Собчак как «Улика и проблема». Мне кажется, что в этой фигуре, как в диагнозе, очень многое слилось. Это же надо вот с таким отчеством и такой фамилией, этот образ жизни, он как раз и склеился для меня в объяснение того, почему при слове «демократия» у людей начинается рвота, да, у большого количества, да.
Если бы Ксения Собчак была единственной причиной.
Нет, она не причина, она самый яркий...
Лакмусовая бумажка.
Да, лакмусовая бумажка, самый яркий симптом.
Ну, а что касается 60-х годов, тут интересный очень вопрос, потому что время было интересное. Скажу прежде всего, что 60-е годы очень такой, где-то 10 лет, это период довольно разный по своему содержанию, и первое начало 60-х годов, насколько помню, это период еще оттепели, это поздняя оттепель, это еще хрущевский период, это после 20-го и 21-го съезда время, это время некоторых надежд и оказавшихся иллюзиями, это время, когда был опубликован, когда страна узнала имя Солженицына и многое другое. Вот в середине 60-х годов наступает перелом, и в 66-м году в марте умирает Ахматова. Это совпадает по времени с делом Синявского и Даниэля. С этого дела начинается, собственно, диссидентское движение в Советском Союзе. И вторая половина 60-х годов – это уже отступление, это брежневское время и отступление от оттепели. Хотя, конечно, вот процесс Бродского, это 64-й год, он был такой первый очень симптоматичным проявлением того, что может произойти и произошло. Тем не менее, тогда интеллигенции удалось отбить Бродского от власти. Это тоже не надо забывать. В конце 60-х годов этого бы уже не получилось. Вот мы жили так между надеждой и разочарованием, иногда больше одного, иногда больше другого. Потом наступили 70-е годы, их содержание было уже совершенно другим, потому что все определяло это драматургия отъездов, скажем так. Начались отъезды в 71-м году, самолетное дело и отъезды, и в 70-е годы таким основным или основным содержанием общественной жизни, скрытым, конечно, была эмиграция. В том кругу, в котором мне пришлось существовать. А что касается Михаила Борисовича Мейлоха, то это дело более позднее и одно из самых поздних ленинградских дел. Он был арестован в 83-м году. Он был осужден по политической статье, разумеется, агитация, пропаганда, хранение литературы и прочее. И очень в тяжелые попал условия, довольно мужественно держался. И как все, кто был в ГУЛАГе с политической статьей, был освобожден в начале 87-го года, одновременно с Андреем Дмитриевичем Сахаровым.
У нас все-таки есть звонок из Германии, надеюсь, это тот же самый. Да? Здравствуйте, мы в эфире.
Здравствуйте.
Да?
Меня зовут Борис.
Очень приятно.
Я сам петербуржец и хочу прежде всего вступиться, если можно так сказать, за Мандельштама.
Нету. Да-да, алло.
Вы меня слышите?
Да-да-да. Говорите.
Да-да, я говорю. Дело в том, что мне кажется, что ставить Бродского на одну с Мандельштамом неправильно. Потому что все-таки Бродский, как мне кажется, в большой степени и Солженицын, это люди, темы очень, может быть, важные, популярные в то время, да и сейчас тоже. Темы прав человека и связанных с ней других вопросов. И Мандельштам это действительно великий поэт.
Мне непонятно.
Я не могу сказать этого обратно.
Да, есть ли вопрос Константину Марковичу?
Вопрос такой, почему так много говорят о Бродском как о великом поэте?
Большое, простите, у нас просто мало времени до конца эфира.
Ну, понятно, что дело вкуса, оценки и так далее. Я не согласен с этими дефинициями, с вашим разделением Мандельштама и Бродского по признаку, ну что ли, прав человека. Если говорить о том, в чьем творчестве больше таких социальных и даже политических тенденций, то Мандельштам значительно опережает Бродского. Мандельштам автор известной эпиграммы на Сталина, и время... Мандельштам был в большей степени ощущался современником своего времени. Вот то, что назвал словом «шум времени», это шумит, присутствует в его поэзии почти всюду до последнего времени.
Человек эпохи Москва-Швея, да.
Я человек эпохи Москва-Швея, и он очень вообще мучительно переживал свой отрыв от эпохи, тянулся, болел этим, метался, пытался одно время как-то вот влиться в эту жизнь, защищал, писал даже оду Сталину. Мандельштам был весьма и весьма зависим от своего времени. О Бродском это никак нельзя сказать. Бродского нельзя назвать там ни антисоветским, ни просоветский. Бродский был абсолютно внесоветский поэт. Вот это вот...
Чем раздражал его больше всего.
Да, и не очень вот было даже понятно многим, этот вопрос обсуждался, за что, собственно, к нему-то власть придралась. Ну уж совершенно ничего нет.
Кто-то замечательно сказал, что власть как женщина, она может, не может простить только равнодушие, когда ты ее не замечаешь.
Ну это, вероятно, единственное объяснение, потому что другого нет. Нет, капризно и не прощает отсутствие внимания к себе.
Да.
Уж лучше бы с открытым забралом выходил. Впрочем, все равно финал был, такой, был бы таким же. Бродский поэт очень далекий от каких бы то ни было прав человека. Он вне этого, ни выше, ни ниже, он в стороне от этого. Его волнуют, всегда волновали проблемы метафизические, проблемы бытия человека. Вот присутствие его на земле и присутствие его в каком-то другом пространстве, в ничто, в вечности. Его интересовали чисто словесные, литературные задачи. Бродский, как защитник прав человека, это такого Бродского нет.
Да, и вы знаете, что я хочу, как один из тех, кто разделяет оценку Бродского как великого поэта, я хочу сказать, что, может быть, он единственный человек, который меня... в зрелом возрасте изменил. То есть вот уже когда я был уже я, вот уже к 30 годам, когда я начал читать Бродского, и я могу сказать, что этот человек своей позиции этической, вот отдельности человека, вот достоинства самостояния человека в отдельности от державы, от политических вихрей. Вот человек меня изменил сильнейшим образом, поэтому я, конечно, он поэт прежде всего, с моей точки зрения, именно поэтому. Звонок из Москвы. Евгений Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Владимирович. Я Евгений Васильевич, тот самый, который не однажды очень нехорошо пошутил, и я прошу перед вами, глубоко извиняюсь за свою нелепую шутку.
Я даже не понял, о чем речь, я заранее извиняюсь. Да, да, а есть ли вопрос к Константину Марковичу или ко мне?
Вопрос такого свойства. Я снимаю шляпу перед гостем, который нашел отличный образ хозяина палки, и задаю ему вопрос. У власти сейчас люди не те, которые объединились, а они с тысячу лиц. Если бы они объединились, палка и хозяин, то к Ходорковскому сотни прибавились. Поэтому, как вы считаете, эти люди с тысячу лиц или у них одно лицо, то, которое выражает Виктор Владимирович?
Я Анатольевич, это не меняет совершенно сути вашего вопроса, да?
Я так понимаю, что для автора вопроса вот палка и хозяин действительно соединились сейчас в одном лице. Упомянуто дело Ходорковского, которое у меня лично ничего, кроме глубокой скорби и глубокого возмущения, не вызывает. Хотя, как у многих, у меня была, я проделал известную эволюцию в отношении этого дела. Началось с того, что надо платить налоги, а потом мы увидели процесс абсолютно по советским, по таким вот хорошим чекистским правилам построенный, с фальсификациями, с кинофильмами, которые где-нибудь, так сказать, одна часть противоречит другой полностью, где ничему нельзя верить. Но, опять-таки, это страшная история, я бы сказал, с Юкосом и с Ходорковским. Но, тем не менее, много вообще страшного и неприятного за последнее время, и молчать об этом как раз совсем не нужно. По-моему, очень многие молчат. Мы прошли через ряд унижений в последнее время. С советским гимном, на мой взгляд, очень сложная ситуация, конечно, на Кавказе, тут в двух словах не скажешь, но многое вызывает такой внутренний протест. Тем не менее, все-таки ставить знак равенства между вот этими действиями, и действиями власти и в Беслане, и в Москве, в Норд-Осте, и всей властью я бы тоже не стал, потому что вот на каждый упрек такого рода можно найти контраргумент. Понимаете, вы мне скажете, что власть действовала там неграмотно или просто бесчеловечно, в Беслане, допустим. Я вам на это отвечу, что власть действует так, как она может действовать. В таких легко критиковать власть. А вы лучше посмотрите на то, что вот люди у нас стали жить лучше за последние 3-4 года. Это тоже мне кажется, что люди в целом стали жить лучше. Больше стали получать денег. Ну и цены, конечно, растут. На это вы мне скажете. А я вам скажу, что вот та перспектива все-таки. Мы не вышли из рынка до сих пор. И правительство Владимира Владимировича, и он сам сохраняет приверженность рыночной политике, что у нас до сих пор в области, где я работаю, нет цензуры, формально, во всяком случае, нет цензуры, а могла бы быть, и железного занавеса у нас нет, а вы мне возразите. Понимаете, это довольно сложные все темы и проблемы. Я уже сказал, что я противник таких однозначных, односложных определений в отношении сложных процессов.
В гостях на Радио Свобода в прямом эфире был историк культуры и переводчик Константин Азадовский. Замечательно вы сказали, что мы шли от иллюзии, и они не оправдывались, но я думаю, что и вся история – это движение от одной иллюзии к другой. Они и не могут оправдаться с одной стороны, с другой стороны, по-другому и быть не может. В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача Марьяны Арзумановой «Короткая история любви», ее герои Джордж Байрон и Августа Ли. Затем новейшая музыкальная история, посвященная творчеству Майлза Дэвиса. Во второй половине часа рассказ о винах Таджикистана в программе «Красное сухое». А затем писатель-президент фонда «Холокост» Алла Гербер прокомментирует события недели.
Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы.
Конечно, самописец поврежден.
Все они имеют наколки нацистского характера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Банды неуловимы. Известно ли, что они состоят из граждан стран Восточной Европы?
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденновска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.